болеет, он сразу внутри начинает болеть. Я говорю, просто отведи меня от этого греха. Идет война, я не могу без тебя. И я знаю, что победа – это вкус наслаждения. И я уже вкусила эту победу, и каждый раз, когда идет искушение, то оно побеждает силой Духа Святого. И Господь мне сказал, выбери смерть или жизнь. Я сказала, что я выбираю жизнь, жизнь в тебе, помоги мне. И Он сказал, что всегда в мыслях, когда идут такие сражения, запомни, грех – это смерть. Я сказала, все, спасенные, но плоть, она не спасенная, на плоть есть плоть, и Господь ей сказал нам, всегда распинайтесь, потому что мы живем на этой земле, и искушения всегда будут приходить. Во всем Святом Писании написано, распинайте свою плоть. Господь за плоть ничего не делал, это Он нам оставил. Он за нас умер. Он за нас умер. Но плоть осталась жива. Это для нас именно вот борьба, да.
Раечка, что делаем, когда грешим?
Мне трудно говорить, да. Молитва, да, молитва побеждаем.
Спасибо. Танечка, что делаем, когда искушение подступает?
Во-первых, если мы грешим, то мы знаем, что есть, но мы знаем, что мы спасены, а мы до крови Иисуса Христа. И кровь Иисуса Христа – это первое, что у нас есть, когда мы приходим перед Богом. Чтобы не грешить, если у нас есть вещи, в которых мы обычно спотыкаемся, нужно возненавидеть то, что это есть. Если мы спотыкаемся, ну, допустим, там, в обидах, в зависти или в том же пьянстве или каких-то таких других вещах, в размножении, просто возненавидеть то положение, мы не избавимся от них до тех пор, пока мы будем его любить. Вот когда мы перестанем его любить и возненавидим, тогда действительно Бог имеет силу, и Он хочет нас очистить. Хотим ли мы этого? Еще написано, хочу прочитать вам, это в Иакова, 5 глава, 4 стих, это современный перевод, такой звук. 5.16. Итак, исповедуйтесь же в грехах своих друг перед другом и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Молитва праведника имеет большую силу. Поэтому всегда Господь открыт к нам. Хотим ли мы этого?
Да, ну, это же целая проповедь тут созрела, да. Ну, действительно, исповедание, покаяние очень важно, да, и в этом залог даже силы молитвы, да, молитвенной силы. Мамочка, как боремся с искушением?
Вопрос, конечно, такой очень и очень сложный. Если, допустим, несколько лет тому назад, ну, допустим, десяток лет тому назад, мне казалось, эти вещи, которые происходят в моей жизни, что они совершенно не греховные. И вот время спустя я поняла, что грех не только что-то глобальное, которое происходит в моей жизни, а грех в том плане, что да, такие вещи маленькие, за которые надо просить у Бога и прощения, и молиться. И самое главное, когда ты чувствуешь свою беспомощность перед этим грехом, надо обязательно призывать Духа Святого. Дух Святой натолкнет, наставит, направит, и какая-то истина все равно придет. Мне когда-то, Лена, ты говорила, мама, ты вот так работаешь, что это тоже своего рода грех. Вот. Потому что у тебя не остается за твоей усталости времени на то, чтобы почитать Библию, для того, чтобы там, допустим, уделить себе какое-то внимание в духовном плане. И я со временем поняла, что это на самом деле так, что даже вот, казалось бы, такое отношение мое ко всем к этим моим обязанностям, с которыми я столкнулась, да, они, оказывается, не очень хороши и не очень, допустим, нужны мне в жизни. Вот, потому что есть многое такое, которое превышает все эти мелкие, так сказать, те возможности, которые случаются в жизни. И всегда надо помнить, что если допустил грех, даже маленький, никогда не поздно попросить у Бога прощения, и никогда не поздно покаяться. И Господь настолько милостивый, что Он всегда простит.
Спасибо. Спасибо, папочка. Как боремся с грехом и с искушением?
В конце дня, перед отходом ко сну, анализирую свои действия в течение суток, потом каюсь, молюсь, прошу Бога прощения, и на основании этих 10 заповедей, которые он заповедовал, стараюсь на следующий день исправлять свои ошибки и идти по его пути.
То есть покаяние, молитва. Окей, спасибо. Олег, ну, скажи нам.
Ой, когда пришел в церковь, принес с собой большой мешок. Я думаю, что у никого такого мешка большого не было, как у меня. И немного растерял, понял, что с этим мешком тяжело идти. Но есть такие вещи, что они иной раз все-таки вспоминают о себе. И каюсь, падаю на колени, молюсь, читаю слово. И с верой принимаю то, что этот меня Господь забирает. Благодарю Его.
Спасибо. Окей, браты, we have a question here. How we have to fight sin in our nature? Can you please answer this question? Асатур, как ты сражаешься с искушением, с грехом?
Лен, помнишь, такой фильм был «Укрощение строптивого», когда там беседа пастора и Челентана была. Да, когда с тебя искушение приходит? Пастор говорит, я, говорит, в колокола звоню. А ты, а я, говорит, дрова колю и показываю. Так что искушение приходит от безделья.
Надо заниматься работой. Работа, работа, еще раз работа. Окей, спасибо.
Да, my opinion. Окей. I'm like Paul.
Сэм говорит, что он как апостол Павел.
Sometimes I look at myself and I say, woe is me.
Иногда я на себя смотрю и говорю, бедный я человек.
But then I realize the scripture that says.
Но потом я осознаю, что Писание говорит следующее.
I can do all things through Christ who strengthened me.
Я могу делать все через Иисуса Христа, который укрепляет меня.
And I just go to him.
И я иду к нему.
And say, Lord, strengthen me.
И говорю, Господь, укрепи меня.
To reject this in me.
Чтобы противостоять вот этому, что во мне.
If it's coming from other people,
если же это приходит от других людей,
I simply rebuke them.
Я просто как бы обличаю их.
In however the Lord tells me to.
Таким образом, как Бог мне говорит это делать.
The Lord told me many times ago, or many years ago.
И Бог мне много лет тому назад сказал.
I don't have to obey the devil.
Что я не должен быть в послушании у дьявола.
When the devil comes to me, speaking to me or through other people. I'm not obligated to obey him anymore.
Я не нахожусь под давлением, чтобы ему слушаться.
Because I am free now.
Потому что я свободен.
From the law of sin.
От закона греха.
And death.
И смерти.
Amen.
Amen. Thank you. Леша, ну ты у нас последний, ты у нас сегодня именинник, и мы тебе сейчас зададим хороший такой вопрос, все ответили. Как бороться с грехом и с искушением? How to fight sin?
Думаю о будущем и как это меня,
как это может,
да, и если негативно, то есть тогда я пытаюсь в сторону подальше от этого.
Так. Просто делаешь правильный выбор, да?
Угу. Да.
Склоняйся от зла и делай добро, как у нас в Писании, таким образом.
Да.
Олег, ну, как ты борешься с искушением?
Искушение все время есть, но главное быть в движении, ну, в духовном движении. Потому что если духовное движение нет, то ты сразу проигрываешь. Ну, может так.
Окей. Настя, у тебя есть грехи и искушения? Или у тебя еще нет ничего такого? Как ты сражаешься, если грех подступает? Не знаешь? Вообще не сражается. Наверное, ничего не подступает. Она у нас такая, как ангелочек. Окей, друзья мои. Вот Олег сейчас сказал такую мысль, что надо быть в движении, да? Двигаться куда-то. Я вспоминаю, когда был у нас такой Виктор Приказчиков, он говорил, что в Боге нету движения назад. Стояние на месте. В Боге или ты идешь вперед за Богом, или тебя идет откат, тебя дьявол просто тебя как бы забирает. То есть стояния такого как такового нет. Да, мы можем назвать это теплотой. То есть получается так, что вообще все наше христианство, наша вера, да, она не заканчивается на том моменте, когда мы приняли Иисуса Христа в свое сердце. Этот процесс продолжается. Часто его говорят спасение. Мы продолжаем совершать спасение. Что, Иисус нас не спас? Нет, Он спас, но правильно, как Валя говорит, осталась наша греховная, плотская вот эта вот природа, натура, которая совершенно не хочет умирать, которая не хочет распинаться, которая совершенно все равно вообще, что там сделал Иисус Христос, и она всячески пытается быть живой. То есть, что такое мы сегодня будем говорить о плоти, как побеждать ее? И хочу вам сказать, можно одним предложением ответить вообще на этот вопрос и, наверное, в это предложение вместить всю проповедь. Что наша плоть, что такое вообще плоть? Плоть – это страстное начало или страстное начало, да, страсти нас одолевают, эгоизм, похоть. Какие-то желания, да, жадность, может быть, там, обидчивость, там, какие-то блуд, все вот эти вещи, да, непотребство, все это нас одолевает, это страстное начало в человеке, которое враждебно нашему духу. А уж тем более, когда наш дух получает Святого Духа, вот здесь начинается война. Ну как же так? Ну мы же уже как бы спасенные, почему нет покоя? Потому что дьяволу очень не нравится тот выбор, который мы сделали. И эта плоть, она не хочет умирать, она не хочет распинаться, да? Как Слава сказал, нужно умирать каждый день. Да, и Павел это сказал, умирать каждый день. Но как практически это делать? То есть плоть и дух находятся в состоянии войны. И когда побеждает плотское начало в человеке, человек становится плотским, он продолжает делать плотские человеческие выборы, дела, то есть слова. Плоть просто, она воскрешает, она как бы усиливается, да? То есть, ну что говорить, человек находится в искушении. Что победит в нем, если он перед этим, например, всю ночь смотрел порнографию? Или он всю ночь читал Слово Божье и был на коленях? Что победит? То есть в зависимости от того, кому он отдал предпочтение, там и будет победа. Если было посеяно в дух, победит дух. Если было посеяно в плоть, победит плоть. И грех одержит свою победу. То есть все очень просто. Чем больше, для чего мы ходим в церковь? Для чего практически на каждой проповеди я говорю, что нужно читать Слово? Нужно молиться, нужно искать общение с Богом, да чтобы наш дух торжествовал над плотью. Все очень просто. Это хорошо сказать, что я умираю, но как ты умрешь, если твоя плоть, она такая, знаете, как жирный кабан такой уже, она разжирела на всем, знаете, таком мирском, на фильмах, знаете, на всем таком человеческом, душевном, на зависти, на злости, потому что мы ее накормили этим. И она, знаете, стала как Голиаф практически. А дух у нас такой маленький, как карлик. Маленький-маленький такой лилипутик. И знаете, когда человек говорит, подходит и говорит, пастор, может быть, мне надо освобождение, может быть, энкаунтер. Есть определенные грехи, с которыми я уже долго-долго не могу справиться. И вы знаете, у меня вопрос. Что ты предпринял, чтобы этого жирного кабана твоей плоти, этого флеш, да, задавить твоим сильным духом? Брал ли ты пост или брала? Что тебе говорит Господь? Насколько ты в глубоких отношениях с Богом? Что ты смотришь, да, что ты вмещаешь в свои уши, в свои глаза? Насколько ты вообще... Кстати, Асатур сказал правильную вещь. От безделья приходит искушение. Недаром очень многие православные церкви, да, они совершали вот эти труды, да. Монахи не просто в монастырях. Они тоже находятся под гнетом искушения, но они работают, они садят огороды, они ведут какое-то хозяйство. Они не просто сидят там в келье или лежат на кровати, потому что как раз искушение, когда ты один, приходит еще сильнее. Но труд, да, труд. То есть, и опять-таки, если мы любим наш грех, как Танечка говорила, если мы его лелеем, если мы его подкармливаем, да, то есть человек не может пройти мимо этого винноводочного. У нас был такой случай, Слайк часто его вспоминает, что мы когда пришли в баптистскую церковь, то пришел человек, и, знаете, вообще беззубый, алкоголик, лысый, ну такой старый уже весь, ну очень в зависимости был человек. И он вместе со мной принимал крещение, он покаялся, пришел к Господу и получил спасение, и мы принимали водное крещение в Харькове. И вы знаете, и он рассказывал свое свидетельство, что он, когда проходил по ликерному магазину, его настолько запах водки влёк, он говорит, я мог опьянеть от одного только запаха. Понимаете? То есть вот это вот, чем ты кормишь свой дух? Конечно, если ты, это вино, оно стоит у тебя, и ты понимаешь, что ты не можешь с этим совладать, да выбрось эти бутылки. Если ты понимаешь, что ты сидишь на порнографии, то вообще выбрось этот компьютер, купи новый и вообще почисти, удали и вообще разбей этот телевизор, если он тебя соблазняет. То есть у меня вопрос, когда человек говорит, я сражаюсь с грехом, я сражаюсь с плотью, я сражаюсь с искушением, что ты делаешь для того, чтобы твой дух стал сильным, а плоть пошла на нет? И вот какие дела плоти? Интересно, что... Плоти приписываются определенные дела, да? Ну, сразу как бы нам такое вспоминается: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, то есть всякое такое именно то, что касается колдовства, вражда, ссоры, зависть. Ну что, ну поссорились, ну что? Но когда ссора происходит, когда человек действительно поднимается его эго, поднимаются его обиды, он припоминает там все за 20 лет, то есть происходит непрощение, человек в этой ссоре, он просто как бы разжигает этот огонь, это все делает плоть наша. Распри, разногласия, ереси, ненависть, и потом убийство, пьянство, бесчинство, все это дела плоти. И мы с вами знаем, что есть плоды духа, да? Плоды духа, мы к ним сейчас тоже придем. То есть от твоего решения распять свою плоть, то есть или взращивать свой дух, зависит вообще, Христов ты или нет. Задумайтесь над этой фразой. Мы все говорим, что мы христиане, мы Христовы. Но вы понимаете, в чем вообще тогда проявляется Христос, если человек плотской до мозга костей? Если он говорит, как неверующий, поступает, как неверующий, огрызается, как неверующий, ты его просишь что-то, он на тебя как рявкнет, ты по пояс в землю уйдешь. Где Христос тогда в нем? Может быть, этот человек и спасен, вы знаете, но что мне понятно про таких людей? Что в таком человеке дух находится на голодовке. Дух голодает, а флеш, вот эта вот плоть, она разрослась уже до таких размеров, что ее уже даже скрыть невозможно. Друзья, мы же все прекрасно понимаем, что мы классные христиане в воскресенье, но приходит понедельник, и, может быть, все совсем поворачивается по-другому. И я не могу видеть, что вы делаете в понедельник и вторник, но Бог это видит. Поэтому возвращаясь к этому, что Христов, в Писании сказано, что те, кто Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Знаете, очень легкая такая позиция сказать, ну я спасен, Бог за меня умер, все грехи мои забрал и все, я больше не грешу. Человек продолжает грешить, он может говорить все, что угодно, но он не понимает, что плоть сама не умрет. Плоть не станет меньше сама по себе, да? Плоть может только быть побеждена сильным духом. Для этого слово есть, для этого молитва, для этого мы говорим сейчас, для этого церковь, для этого Господь дал нам Святого Духа. Поэтому, когда в человеке, знаете, возбужденное самолюбие может быть, когда в человеке чувственность просыпается, он, знаете, раньше его как бы у соседа машина так не очень беспокоила, а сейчас это его просто коробит. С каких это денег, а почему я не могу, а почему у меня этого нету, да? И вот эти все эти чувственные, эмоциональные эти вещи, они начинают подниматься, это только говорит о том, что плоть, она побеждает. И вот чего в нас больше, тем мы и являемся, тем мы и называемся. То есть духовный человек, это человек, у которого главенствует дух, плотской, в котором главенствует плотское, вот это страстное, скажем так, начало, да? Вы знаете, душа тоже может быть плотской, и душа может быть Божьей. Вот иногда человек, ты с ним разговариваешь, и ты просто видишь, что это любовь, просто она вот излучается от него, да? То есть человек действительно кроткий, смиренный, и ты видишь и понимаешь, что реально плоды Духа Святого есть в его жизни. Но иногда человек, хоть и христианин, но он очень-очень плотской. То есть по-плотски просто идет все размышления, все разговоры, и в нем эти страсти кипят, бушуют, да? То есть мы понимаем реально, что этот человек не умер, как мы говорим, не умер именно в своей плоти. Как же умерщвлять плоть? Как же нам умерщвлять ее? Вы знаете, мы должны понять вообще, что есть большая-большая опасность. И любой грех, он не начинается открыто сразу, но он начинается сначала в разуме. И если наш разум останется вот такой же, в кавычках, умный, как он был до пришествия к Богу, наполненный всеми мирскими понятиями, всеми вот этими, знаете, может, блатняком каким-то, знаете, если все это не поменяется, я иногда думаю, знаете, как-то раньше это было все там популярно, все эти выражения, Шаповалов использовал, все такое, знаешь, приблотненное, и вот мы это все используем. Думаю, кому это надо, мирское такое? Чем мы по разговору отличаемся даже вот от мира? Если мы так говорим, чтобы нам завоевать больше людей, знаете, Иисус так не делал. Иисус никогда такие вещи не позволял. И вот начиная от способа выражения своих мыслей и заканчивая просто то, что мы вкладываем в свой мозг, то, о чем мы помышляем, если мы не преобразовываем наш разум Словом Божьим, это будет видно и в нашем общении, в нашем разговоре, в наших словах, в наших поступках. Поэтому плотские помышления, плотские мысли прежде всего, они будут вести, как знаете, определенная цепочка. Мысли превращаются в слова, слова превращаются в дела, дела превращаются в привычки. Человек уже имеет привычку, и он так себя ведет. Привычки формируют характер, а характер – всю судьбу, destiny, да, как говорят американцы. Вся судьба может формироваться от неправильного мышления. Поэтому так важно, так важно, так важно вот это мышление наше, с которым мы пришли, необработанное, необтесанное, заквашенное миром, заквашенное там, я не знаю чем, заменить его, заменить на Божью истину и на Божье Слово. И что интересно, плотские помышления, сказано, это вражда против Бога. Вот так интересно звучит это, да? Римлянам 8:7 мы можем открыть. Плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо законы Божьему не покоряются, да и не могут. Знаете, Бог-то все знает. Ему не нужно эту цепочку рассказывать. Мысли, слова, дела и так далее. А Бог просто резанул и сказал через апостола Павла, что если ты остаешься с мирским мышлением, если ты так и не научился читать Слово, медитировать над Ним, если ты не поменял свое мирское, плотское мышление, то ты в вражде ко мне, ты во вражде ко мне, ты в войне ко мне, ты не хочешь принимать мое Слово, ты живешь миром. И мало того, как мы говорили в прошлый раз, этот человек, он не будет одерживать победу в своей жизни, он не сможет пройти тесты. Но Бог очень говорит здесь серьезно, что плотские помышления – суть вражда против Бога. Почему? Потому что мысли превратятся в слова, слова в дела. Это войдет в твою привычку. Вы знаете, даже вот если взять небольшой пример, ребенок маленький, как его воспитывают? Вот его воспитывают с детства нытиком. Вот поощряют это нытье, то, что он жалуется, то, что вот он как бы, ну, и он вырастает взрослым человеком, и он точно так же ноет. Если у ребенка с детства не воспитывается авторитет, авторитет к взрослым, авторитет к служителям, к старшим, он вырастает наглым, он вырастает заносчивым. То есть то, что вкладывается, оно обязательно себя проявит. И если человек или ничего не вкладывается, да, если человек ничего не вкладывает, оно тоже себя проявит. То есть бездействие это тоже будет вести за собой последствия. Еще порассуждаем, кого Павел вообще называет плотским, плотским человеком. Ну да, это люди, которые вот делают все эти грехи. Но вы знаете, плотским, а плотскими он называет также людей, которые только пришли к Богу. И это нормально на каком-то этапе времени, когда люди еще младенцы. И вот мы откроем 1 Коринфянам 3:1. То есть новые христиане, когда только пришли к Богу, но они же не могут сразу все оставить. И это плотское и мирское, оно еще живет в них. И он говорит, я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если дальше он как бы объясняет, что у плотских людей между вами зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете? Не по человеческому обычаю, что он здесь имел в виду? Дальше он говорит, ибо когда один говорит, я Павлов, другой Аполлосов, то не плотские ли вы? То есть люди, которые делятся в себе, да, которые разделяют церковь, это самые настоящие еще младенцы, плотские люди. И здесь, почему он говорит этот пример, потому что здесь обычаи греков вспоминаются, когда они разделялись на партии, и кто-то был последователь Сократа, кто-то Платона, кто-то Пифагора, и они назывались сократики, пифагорейцы, они назывались там платоники. Вы знаете, что сначала первых христиан называли христосики, а потом уже пошли христиане. И вот он, Павел, он это осуждает. Он осуждает, что люди разделяются, что люди живут в раздорах, в разногласиях. И он говорит, вы плотские, вы просто плотские люди. Колоссянам 3:5. Возвращаясь к тому списку, что мы говорили в начале, Павел призывает, «Итак умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение». И вот вопрос, как бы, ну действительно, ну как же умертвлять? И кажется, знаете, ну что там, подвергать себя каким-то пыткам или что? И вот один человек сказал, нам, христианам, повелевается умерщвлять плоть не карательными орудиями, не мучением или уродованием создания, образа Божьего, да, Божьего создания, не повреждением души нашей, но духом, то есть духовным законом, духовными рассуждениями, когда мы говорим, что мы рассуждаем над Словом, духовными правилами, духовным воззрением и духовным образом жизни. И дальше сказано, силой, которая черпается от Святого Духа. То есть есть наша мера ответственности. Не ходить в собрание развратителей. Не общаться с теми людьми, которые тебя заставят согрешить. Но есть Божья сила, которую мы ни в коем случае не должны забывать. И Господь дал эту силу, силу Святого Духа, когда Он уходил, она опустилась на апостолов. И дальше мы имеем все Духа Святого, то есть обращаться. Многие из вас говорили, что мы сами не можем это сделать. Только Дух Святой, только Господь может просто действительно усиливать нас, да, и давать нам силу противостоять греху. То есть, что происходит? Умерщвление плоти, если вы пишете, запишите себе это высказывание, умерщвление плоти совершается через непрерывное упражнение нашей души в делах духовных, чтение слова, в молитве, в посте, в бодрствовании, служение людям. Почему вот эти все вещи так нужны? Потому что они все действительно, они дают нам силу духовную. Они взращивают нашего человека. Служение. Знаете, слушала проповедь, Олег сбросил, вот очень хорошая. И мне понравилось. Мессианский пастор Даниил Розен. Очень симпатичный, ну, как бы человек, мужчина. Он был фотомоделью в Израиле. Он был на всех плакатах, говорит, в Иерусалиме, Дольче Габбана рекламировал и был очень, ну, как бы известная личность. И когда он пришел к Богу, Господь действительно, пастор вообще помолился такой молитвой, никто бы, наверное, из вас не захотел, чтобы за него помолились. Он говорит, я искал Бога, я пришел в церковь, и говорю, пастор, помолите, что-то во мне так, что-то вот. И пастор встал и говорит, Господь, сломай его. Потому что вот это все Дольче Габбана, оно не хотело выходить, оно никуда не хотело деваться. И что потом происходит? Он не подписывает контракт на дальнейшее все это, и он становится, ну так, caregiver'ом, скажем так, или nurse assistant, и он работает для старых бабушек и дедушек, подмывает их и подтирает после вот этой своей великой карьеры. И он говорит, Господь действительно так меня смирил. Он так действительно, но говорит, пошло духовное пробуждение, сильнейшее духовное пробуждение, потому что эту плоть просто вот она была посажена на место. Поэтому упражнение вот в этих всех духовных делах, служение людям, да, он служил людям. Может быть, там год назад он никогда бы себе не представил на этом месте, но это действительно нужно. Нужно было, чтобы эта плоть, она стала действительно меньше, и чтобы дух, он возрастал. Поэтому я не думаю, что ему было приятно это делать. Совершенно нет. И я думаю, что он где-то ломал себя и просил, чтобы Бог ему помог. Но без борьбы не бывает победы. И нам хочется быть победителями. Мы поем, что во Христе мы победители. Но смиряться никто не хочет. Смотрите, если у нас нет борьбы, если мы, как бы, знаете, все так ровно, хорошо, и мы в любви у всего мира, и нас все любят, и никто нам даже и слова не скажет никогда, и никто вообще не говорит, что вообще там, что у тебя за убеждения такие, и нету никакого просто, знаете, никакой борьбы, никакой войны. Рано или поздно придет вот это успокоение, придет это болото теплое, и мы просто не заметим, как постепенно наша плоть, она будет все больше и больше одерживать победу. И знаете, вот вопросы задают, почему великие служители падают? Почему? Потому что мы не видим, что происходит за кулисами. И грех, да, что человек там проворовался, или в блуд упал, или что-то такое, он приходит постепенно. Он приходит совершенно постепенно, и как раз по этой цепочке, сначала мысли. Как я читала просто одно свидетельство, это афроамериканская церковь, и лидер прославления, молодая девушка, была просто для пастора, она называла его «мой духовный отец». Все это закончилось, в конце концов, блудом. Эта девушка упала, но он даже не ушел со служения, там не было особого покаяния, то есть... Таким образом, То есть где-то была проглочена ложь дьявола, что так как он помазанный человек, ему это можно. И до такой степени мозги затуманивают, что она даже сама не понимала. И он, будучи женатым, он с ней спал, она говорила, ну я же служу ему, я служу ему. И это, знаете, это как бы распространено, это повсеместно. Поэтому Павел тоже переживал эту борьбу. И плоть, она действительно, она должна подчиниться духу. И Павел говорил, как Сэм говорил, цитировал, «Бедный я человек», Римлянам 7:24. «Кто избавит меня от этого тела смерти?» «Кто избавит меня от этого тела смерти?» Откуда это выражение? А выражение идет от казни, которая применялась в древние времена, когда человеку привязывался труп. И этот труп, он привязывался до такой степени накрепко, лицом к лицу. Вот представьте, что у вас перед лицом лицо мертвеца, рука к руке, нога к ноге. И весь этот трупный яд, этот запах, человек должен был с этим жить и ходить. И постепенно он его отравлял, отравлял, отравлял. И вот получается, что насколько человеку тяжело носить вот такую вот, да, казнь такую, такой труп. Точно так же нашему духу тяжело носить, то есть терпеть вот эти все греховные вожделения. И хорошо, что дух, он имеет эту чувствительность, и он обличает, и он говорит. Если только он уже действительно не как карлик стал, если он только не на голодном пайке. И вот Павел говорит, кто избавит меня от этого смертного тела, да, от этого тела смерти. И поэтому мы должны понимать, что дела плоти, это не только блуд там и все вот эти вот вещи такие суровые, да, как нам кажется, но это могут быть совершенно обычные беспорядки. То есть ты стал где-то разжег какой-то конфликт, да, подкинул дровишек и пошла ссора, например, где-то в семье может быть, да. То есть ты подогрел вот эти страсти, амбиции, может быть, даже неверующих людей, знаете. И потом просто уже за голову хватаешься, да зачем я сказал? И ты видишь, как люди, они не ищут мира, и ты не есть примиритель. Это та миссия, которая на нас возложена, да, призываем вас от имени Христова, примиритесь с Богом. А ты становишься вот этим воспламенителем. То есть это тоже все дела плоти. Знаете, был такой человек Иероним, святой Иероним. И этот, ну, подвижник такой, он был состоятельным человеком, он жил в Риме и пожелал освободиться просто от страстей, от похотей и оставил все свои богатства, удовольствия, все это оставил в Риме и удалился на восток. Удалился на восток, в пустыню и жил там, жил в молитве, жил в постах. И как бы лишил себя вот всего этого богатства. Я не знаю, он там раздал или что он сделал. И вот он писал потом, сколько раз, пишет он, с тех пор, как я живу в пустыне, мне воображалось, будто я нахожусь среди увеселений Рима. Мое тело, прежде общего разрушения своего человеческого состава, оно было уже мертво. Оно было в посте и в изнемождении, но мои страсти все еще крепко держали меня, они кипели. Не зная, где найти помощь, я падал к ногам Иисуса, я омывал их слезами, я старался просто извести свою мятежную плоть, оставался целыми неделями без всякой пищи, только молился и плакал. И проходили дни и ночи, я вопивал к Богу и бил себя в грудь, доколе, наконец, Бог запретил этой буре и подал тишину моей душе. Вы понимаете, основная сила только в Господе. Как бы мы себя ни изводили, мы должны помнить и не забывать, что только Господь, Он реально эту бурю может успокоить. И как бы мы ни пытались это сделать сами, мы должны обращаться к Господу, чтобы Он давал нам силы проходить искушения, побеждать грех, чтобы наш дух, он главенствовал. Такие просто небольшие высказывания. «Не люби плотского покоя, чтобы не найти себе в нем духовного вреда. Ну, казалось бы, плотской покой, знаете. Я просто пронаблюдала это, даже вот когда едешь на вакейшн, знаете. Едешь вроде бы в отпуск и думаешь, ну, это будет вот время такое, я вот с Богом там буду с утра до вечера. Скажу честно, какое там? Какое с утра до вечера? Там с утра до вечера вот так вот просто и кушать, и кормить, и все это, и пляжи, море. И не получается этого. Кажется, вроде бы отдых, покой, отпуск, да? Но этот покой, он может нанести сильный духовный вред. Поэтому надо быть осторожными. Говорят, удовольствие – это мать греха, а грех – жало смерти. И часто говорят, такую тоже слышала, необходимо, чтобы плоть шла позади, а не впереди, чтобы она не управляла нашей жизнью, но принимала законы Духа. То есть плоть – это не должна быть, знаете, наша возница, которая сидит и управляет нашей жизнью полностью. Еще одно выражение. Иссохшая тина не привлекает свиней, и плоть, увядшая от подвигов, больше не покоит бесов. Говорят, что, выражение, что собака возвращается на свою блевотину, свинья возвращается к своей грязи. Но если это плоть, она уже высушена, она не кормится, да, вот этими удовольствиями, там, похождениями и так далее, то бесам и она уже не так привлекательна. Как тучные птицы не могут высоко летать, так и угождающему своей плоти невозможно взойти на небо. Если человек холит, лелеет свою плоть, грехи, он живет в этом, он не хочет с этим ничего делать, он действительно утучняется и становится как жирная птица, которая не может взлететь к Господу. Не может. И он, наоборот, падает вниз. Римлянам 8 глава. Давайте мы откроем. Очень здесь хорошо Павел рассуждает на эту тему борьбы плоти и борьбы духа. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Другими словами, говорит, молодцы, ребята, молодцы, никакого осуждения. Если ваш дух, он главенствует, вы живете по духу, классно. Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, вот это то, что я говорила, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. И вот вы знаете, мы должны понять одну такую вещь, что вот Сэм начал уже это говорить, что мы, по-английски это звучит «we not under obligation», то есть мы не находимся под прессом греха, под прессом не греха, а под прессом нашей плоти, что плоть, она заставляет нас грешить. Бог нам дал свободный выбор. Да, она, может быть, давит, но это не значит, что мы ее должники. Вот эту победу как раз Иисус совершил, что мы больше не должники плоти. И как бы Танечка ни напоминала на прошлые все эти грехи, мы не должники, все заплачено. Ты должна сказать всем этим воспоминаниям на крест, на Голгофу, все заплачено, там все заплачено. Я не твоя должница, я не в долгу у тебя, дьявол. Все оплатил Христос своей святой кровью. То есть эта сила. И как бы все эти искушения не приходили, картинки не рисовались, мы должны противостоять, и мы должны духом побеждать плоть. Окей, сейчас просто три пункта. Три пункта, действительно, как сражаться с плотью и как побеждать просто вот эти щупальцы греха, щупальцы искушения, которые приходят в нашу жизнь. как я сказала, первые мысли, о чем ты помышляешь, важность мыслей. То есть из мыслей рождаются слова, из слов дела, из дел привычки, из привычек характер, и характер формирует всю твою судьбу. Можно вообще потерять все, понимаете, потерять царство. И говорят, в английском есть такое понятие stinky thinking, вонючее мышление. Что такое может быть вонючим в нашем мышлении? Ну как бы, ну что, я не хочу там пойти налево куда-то. Но, пожалуйста, о чем ты думаешь, это даст тебе диагноз, плотской ты человек или духовный. Окей, stinky thinking. Может быть, негативные мысли о себе или об окружающих. Вот просто негативные. Да что там вот это вот, там, кто там, баба Катя, вот она такая-сякая, вот она такая плохая, да? Или о себе, ну чего я такой вот глупый, дурной и так далее. Негативные мысли о себе или окружающих. Второе, критические мысли. Ох, пастор Лена и вырядилась, ох, и накрасилась. И вот мы критикуем, и что она здесь себе позволяет? Пусть на себя посмотрит. Критика, критика. То есть мы, как христиане, знаете, мы должны вот это не попускать просто, чтобы эта плоть в нас, она вот действительно так процветала. Осуждающие мысли, раздражительные мысли. Ну как же ж меня раздражает там, кто там, вставляйте в кавычки, муж, жена, там, ребенок, еще кто-то, сосед. Похотливые мысли, это тоже все вонючее мышление вот это, там, где действительно это все может рано или поздно перейти в действие. Похотливые мысли, фантазии, нечистые мысли, мысли о мести. То есть это то же самое, что непрощение. Человек думает, он простил, но знаете, как-то вот слышишь, что у него плохо, да, у врага там, или кто там тебя обидел, и как-то вот на сердце как-то так приятно, да. Это мстительные мысли, да, вот, ну вот типа Бог его покарал, разобрался. Мысли зависти. То есть Библия учит нас, чтобы мы избавлялись от этого мышления. Как? Пленять помышления в послушании Иисусу Христу и заменять это на хорошее. Откроем 2 Коринфянам 10 глава. Окей, у меня перевод современный немножко, но тоже интересно сравнить. С 5 стиха. «Мы сокрушаем хитросплетение ума и высокомерие, восстающее против познания Бога, и берем в плен всякое помышление, покоряя их Христу». Обновляя свой разум, Римлянам 12:2 также. То есть мы должны заменять на Божью истину, заменять нечистые мысли на чистые. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья благая, превосходная, благая» и так далее. Окей. Угодное, совершенное. Филиппийцам 4:8. Тут конкретно сказано, о чем нужно думать, о чем помышлять. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте». То есть мысли рождают характер, как я говорила на примере маленького ребеночка, который воспитывается определенным образом, да, всего бояться, вот он вырастает таким, или всех как бы критиковать, не прощать, вот он только такой, вот он таким вырастает. То есть это может быть длительный процесс, да, жизнь человека. Но в христианском, как бы, нашем хождении точно так все случается. Если мы не заменяем наше мышление на Божье, то это мышление нас рано или поздно, но нас разрушит. Окей, следующее пишем. Ходите в духе. Как бы вы охарактеризовали, что такое ходить в духе? Вот мы ходим по плоти, но мы уже поняли, кто по плоти живет, да, младенцы, там, сплетники, блудники, люди, которые сводят стенки, скажем так. А что такое в духе? Ходить в духе, как вы думаете? Вот кратенько, как их характеризовать? Жить по духу, ходить в духе. Ну? Что? 100%. Если в жизни человека не прослеживается вообще плодов Духа, давайте Галатам 5 глава откроем. Галатам 5 глава, по-моему, 24 стих. И перечислим эти плоды Духа. То есть плоды Духа, и кроме этого, даже это номер один, быть ведомым Духом Святым, да? То есть ты уже знаешь, что Господь говорит тебе, ты уже знаешь, какова Его воля для твоей жизни, ты уже знаешь, что это делать не нужно, да? Ты уже знаешь, что так поступать неправильно в глазах Божьих. Ты ведом Духом Святым. И постепенно, когда ты в послушании, когда ты не в войне, не в противоречии, эти плоды Духа Святого, они возрастают у тебя в жизни. Окей. Галатам 5 глава. По-моему, 24-й. 25-й? Угу. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Я хочу, чтобы мы перечислили их. Перечислили. Перечисления. Давайте мы сами вспомним. Вера, любовь, кротость, воздержание, терпение, радость. Совершенно верно. Что еще? 9 плодов. Мир. Ну, почти все сказали. То есть вот эти вещи, они должны в нашей жизни быть и возрастать, и процветать. Пусть они сначала маленькие, да, ведь плод не сразу созревает, но они должны прослеживаться. Они обязательно должны прослеживаться. То есть таким образом ходить Духом, да, или ходить в Духе, это иметь плоды Духа Святого и быть ведомым Духом Святым. Ведомым Духом Святым. Я хочу сказать такой интересный пример. Знаете, наша плоть, как я сказала, она жирная, толстая, вот мы ее представляем, она хочет тянуть вниз. И как бы закон притяжения никто не может отменить. Но есть другой закон, который тоже действует. Это не значит, что он аннулирует закон притяжения, но есть закон аэродинамики. Когда это, если это жирная птица, она не сможет взлететь. А закон аэродинамики, скажем так, представим, что это наш парящий дух. Это птица, которая не обременена ничем. Она может взлететь к Господу. И получается таким образом, что пребывание во Христе, оно приводит нас к переживанию закона Духа, да? Закона парения, общения с Господом, закона аэродинамики во Христе Иисусе. И это здорово, потому что на самом деле, действительно, Господь, Он дает нам способ, как сражаться вот с этой плотью, которая пытается нас опять-таки привести на все это старое, на старую, вернуть старую нашу жизнь. Окей, итак, значит, преображение мышления, так? Преображение мышления. Второе, жить по духу, ходить в духе. Вот у меня еще такой вопрос к вам. Может ли закон только, знание заповедей, помочь человеку полностью как бы вот победить плоть? Только знание заповеди. Мы, знаете, должны быть очень осторожны, потому что знание только, бездействие Святого Духа, это то же самое, что было в фарисеях, которые очень хорошо знали закон. Но почему-то Иисус их назвал «вы гробы окрашены», потому что не было жизни, не позволили Духу Святому, не просили Господа, да, чтобы Он действительно действовал в них, обличал, помогал им сражаться с грехом. Поэтому очень важно, закон, подобно фонарику, освещает грязную комнату. Вот такое, запомните себе сравнение. А Дух Святой, Он как такая могущественная метла, Он помогает очистить комнату, да, нашей жизни, просто храм наш помогает очистить. Поэтому соблюдать Божьи заповеди надо, но нужно знать Бога, нужно молиться к Нему, нужно приходить, нужно слышать Его. И давайте мы откроем Иоанна 17 глава, 25-26 стих. Я, знаете, читала, но никогда раньше не сосредотачивалась, потому что вот именно в том плане, о котором я сейчас хочу сказать, что Иисус Христос, Он пришел на эту землю, чтобы открыть людям Бога, да? И мы знаем, что эта завеса толстенная в храме разорвалась, когда Иисус был на Голгофе. То есть этот барьер греха, который был между человеком и между Богом, он исчез благодаря крови Иисуса Христа. То есть Иисус открыл нам Бога Отца. «Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя. И сии познали, что ты послал меня. И я открыл им имя твое, и открою да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». То есть мы видим, что Иисус здесь говорит, что Он открывает нам имя Отца, чтобы и мы делились той любовью, которая была между Сыном и Отцом. А что означает открыть имя Отца? Буквально это означает открыть Его характер, да? Открыть вообще, и в этом есть миссия Иисуса Христа, открыть нам Его характер, чтобы любовь Отца, она была в Сыне, она была во всех учениках и во всех нас. И вот как раз Дух Святой, почему так важен, почему мало знать заповеди и знать Библию наизусть? Дух Святой, что Он делает? Если Дух Святой действует в нас, то Он открывает природу Бога, чтобы мы могли быть такими, как Он, чтобы мы могли войти в Божье служение, в Божье отношение любви. Поэтому если мы чувствуем себя слабыми в отношениях с Богом, если мы все-таки мало молимся, не слышим Его, да, мы должны просить именно Духа Святого, которого Иисус нам оставил, чтобы Он нам помог просто открыть всю вот прелесть этих отношений, да, потому что мы пытаемся сами там, напрягаем уши, там, напрягаем там глаза, пытаемся что-то услышать. И это миссия Святого Духа – открывать нам Бога, помочь нам слышать Его, понимать Его, открыть Его имя, открыть, какой Он есть на самом деле. Окей, значит, первое, мы должны избавиться от неправильного мышления, обновлять свой разум, да? Мы должны находиться, мы должны ходить в Духе, да? Находиться в тесном общении с Богом. И, как я сказала, мы не должны полагаться только на знание, на свою силу, но полагаться на силу благодати и Святого Духа. Иисус говорил, что Он обращается к ученикам и говорит: «Помните, что говорил я вам перед этим. Иоанн крестил водой, но настанут дни, когда будете крещены Духом Святым. И когда Дух Святой сойдет на вас, то получите что? Что получите? Силу!» Я своими словами сказала, вы не узнаете эти слова. Это известные слова Иисуса. Когда Дух Святой сойдет, получите силу. И как раз вот эта сила, она будет помогать преодолевать всю эту просто, знаете, борьбу, всю эту войну. И все идет именно от силы Святого Духа. Но, знаете, можно как бы сказать и задать вопрос. А как понять, что Дух Святой, Он действительно, вот Он наполняет тебя, действует? Мы должны, мало того, что мы должны действительно Богу отдать все своей жизни. И что нужно делать, когда ты понимаешь, что ты проигрываешь, ты как бы не можешь победить грех? Вы знаете, я хочу поделиться своим опытом. Я потом читала, что многие так же делают, христиане, служители. Американцы используют это слово «медитировать» над словом, да? Я хочу сказать, может быть, не медитировать, но брать Божьи обетования и настолько их впускать в себя, в свое сердце, в свой разум, пока ты не почувствуешь мир, пока ты не почувствуешь радость и успокоение. Только слово, только Божье действительно вот это присутствие, оно может успокоить нашу плоть, оно может просто поставить ее на место. Там страх тебя одолевает, ты берешь Божье обетование, ты на нем встаешь, и получается, что размышляя над этим Божьим обетованием, твое сердце освобождается от страха, от вины, от зависти, от обиды, и ты вообще понимаешь, насколько вообще это не твое. И постепенно ты подчиняешь плоть Духу своему. Недаром слово – это сильное оружие. Слово – это молоко, это мясо, это живая вода. И наш дух, он будет побеждать, только стоя вот в этом слове. И что происходит? Когда ты берешь обетование, когда ты размышляешь над ним, твое сердце как бы находит покой. Твое сердце находит просто радость в этих обетованиях. Наслаждение, удовольствие, можно сказать, да? И когда этот отдых такой приходит, ты понимаешь, что эта сила, она действительно поднимается в тебе. И здесь очень важно не пропустить этот момент. И когда ты понимаешь, что все, плоть тебя тянет, тебя просто куда-то вот все, уже дух не слушается. Очень важно эту пустоту не заполнить чем-то другим, но заполнить Божьим Словом, заполнить Святым Духом. Поэтому еще и еще раз, душа наша, она должна успокаиваться только в Божьих обетованиях, в Божьих обещаниях. И только в этом случае действительно наш дух будет иметь способность подниматься, возрастать и побеждать плоть. Окей, еще раз давайте мы пройдемся просто. Избавляться от неправильного мышления, да? Мы поняли ту вещь, что идет война. Что плоть греховная может быть порабощена. Мы не должники ее. Это то, что сделал Иисус Христос. Он освободил нас от этого долга. Он покрыл это святой кровью. Но так как мы живем в этой страстной вот плоти, еще здесь на земле происходит война все равно. Значит, мы избавляемся от неправильного мышления. Мы заменяем это Словом Божьим. Мы ходим в духе, не в плоти, но в духе. Да? То есть мы ведомы Духом Святым, и мы просто не препятствуем, но мы поощряем и всячески способствуем, чтобы плоды Святого Духа произрастали в нашей жизни, да? Делая правильный выбор каждый день. Мы не полагаемся на свою силу, но мы полагаемся на силу кого? Святого Духа. Святого Духа. И последнее, просто даже можете написать себе, отдыхать в Божьих обетованиях. Знаете, это лучше Майами, лучше Флориды, лучше всего. Потому что куда бы ты ни поехал, если твой разум метется, если твое сердце переживает и волнуется, никакая смена обстановки тебе может не помочь. Но когда твое сердце, когда твой разум сосредотачивается на том, что тебе сказал Господь, может быть, лично дал какое-то обетование, может быть, через слово, да, твое сердце ощущает прилив счастья. Счастья, мира, радости, покоя. Вот это последнее, что я хотела сказать. Давайте мы помолимся сейчас. Может быть, кому-то нужно покаяние. Может быть, кто-то хочет признаться в своих грехах. Может быть, кто-то хочет исповедаться. У нас нет исповедания такого личного, как в православной или католической церкви. Но действительно, часто бывают такие ситуации, когда нужно какой-то грех высветить. И не только отдать Богу, но, может быть, попросить у кого-то прощения. Может быть, перед кем-то покаяться. Это имеет колоссальную силу. Это имеет колоссальную силу. Поэтому сейчас давайте мы встанем, и мы просто в Божьем присутствии, Господь здесь, мы знаем, мы этот грех моего оголим сейчас.